русской душе, во всем ищущей правды, всегда было важно знать, существует ли на свете воплощенный идеал, человек, который вместил все высшие человеческие качества и строил свою жизнь не для себя, а для общего блага. И как отрадно в наш век безверия и культа золотого тельца иметь в душе нерушимую опору и помнить, что есть в мире живой светоч, бескорыстно помогающий всем и каждому, с любовью и заботой смотрящий на родину и отвращающий от нее самые страшные беды. И Русь знает такого святого, принесшего ей правду жизни, знает и чтит. А он с высоты небес и сфер мира иного всегда отзывался на мольбы и просьбы и помогал в тяжелейшие минуты истории. Имя этого заступника земли русской – преподобный Сергий Радонежский. Много прекрасных страниц написано о благодатном воспитателе и заступнике Руси, святом преподобном Сергии. Его сердце было открыто всем страждущим, и для каждого находил он наинужнейшее слово и посылал его с такой добротой, которая преодолевала все препоны и исцеляла своей теплотой. Все живое получало от него лишь токи всеобъемлющей любви. И эту, пожалуй, самую трудную земную задачу он осуществил вполне, оставив о себе память как о совершенном человеке и святом. Как бы ни болело сердце русское, где бы ни искало оно решение правды, но имя святого Сергия Радонежского всегда останется тем прибежищем, на которое опирается душа народа. Пожалуй, впервые в русской жизни святым стал человек, не погибший мученической смертью, не патриарх или митрополит, определивший судьбу церкви, и не чудотворец. Нет, святой Сергий прославился совсем другим, своим трудом, своими нравственными поступками, подвигом всей жизни. Он показал, что путь к святости, к идеалу, к правде доступен каждому. Главное на этом пути – преодоление себя, стяжание любви к ближнему, духовная открытость. Именно эти качества, казалось бы, столь простые, но в полном смысле святые, и стали той основой, на которой создавалось не только северное монашество, но и русская крестьянская община, цельностью которой всегда была крепка наша Русь. Чистота души Сергия, его удивительно тонкое и чуткое восприятие мира и человека, прозревание неизреченных высших тайн, воплощение в жизни лада, согласия и любви оказали огромное влияние на всю древнерусскую художественную культуру. В лике Сергия отцвет северного неба, мягких вечерних зорь, неспешных туманных рассветов. Его глазами смотрит на нас наша земля. Все, что есть в ней живого, видящего, чувствующего, думающего. Зоркий взгляд птицы ли, братьев ли наших меньших, хлебопашца ли, странника. Духовная наполненность придала образу нечто чрезвычайно значительное, возвышенное. В этом пристальном взоре Русь узрела самое себя, свою судьбу, величие и полон, а также силу, которая смогла одолеть разобщенность, а затем и врагов. Никакая фантазия не смогла бы создать столь убедительный образ святости, не будь он явлен однажды взыскующему взору живописца. Надо полагать, именно Сергий Радонежский, который еще при жизни был, по выражению Епифания Премудрого, словно ангел среди людей, вдохновил Андрея Рублева на создание иконы Троица, совершенного произведения Древней Руси. В нем нераздельное единство ангелов, быть может, в наибольшей степени соответствует нравственным заповедям самого игумена. В начале XVI века появилось немало житийных икон преподобного Сергия Радонежского. В них сложилась определенная иконография, отражающая важнейшие события жизни святого и его посмертные чудеса. В них ярко проявилось народное почитание Сергия Радонежского, выраженное подчас с наивной простотой и сердечной искренностью. Икона преподобный Сергий Радонежский. Покров. 20-е годы 15 века. Этот сшитый покров является самым ранним изображением преподобного Сергия Радонежского. По преданию, он был подарен Троице Сергиеву монастырю сыном Дмитрия в 1424 году. Шитье предназначалось на деревянную гробницу с обретенными мощами святого, установленную в юго-восточном углу Троицкого собора. Покров с изображением преподобного Сергия известно несколько. Однако именно этот поражает своей необычностью. Вместо условного иконного лика на нас смотрит поразительно живое лицо. Применяя разнообразные приемы наложения шелковых нитей, мастерица сумела передать впалые щеки, тонкие черты лица, близко посаженные глаза. Сквозь каноническую иконографию проступает совершенно неповторимый облик святого. Обаяние личности Сергия было столь велико, что оно не исчезло спустя столетия. Трудно оторваться от его всепонимающего взгляда, исполненного заботой и состраданием. Симон Ушаков, художник XVII века, в своих иконах стремился подчеркнуть световидность ликов и в то же время их телесность. Так и в этом образе преподобного темный силуэт отчетливо выступает на сияющем фоне. Во взгляде, направленных прямо на зрителя глаз святого, словно звучит духовное завещание преподобного Сергия Радонежского, записанное в раскрытом свитке. Текст Сергиева поучения гласит: «Внимайте себе, братья, всех молю. Прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную, к сим и страстнолюбие, пост и молитву, пища и питье в меру. Чести и славы не любите, паче всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие». В последующие века образ святого постепенно канонизировался. Однако именно в сергиевских иконах порой воплощалось такое живое человеческое чувство, что лик преподобного светился любовью и состраданием. В конце XIX века и первой половине XX века, когда возрождался интерес к отечественной истории и культуре, выдающиеся русские мастера написали целый ряд полотен, в которых образ святого был создан средствами реалистического искусства. Икона преподобный Сергий Радонежский Виктора Васнецова была первым опытом художника в писании икон. Она писалась для иконостаса Абрамцевской церкви. Этот образ был создан Васнецовым не в русле канонической традиции, да и древние иконы тогда еще не были открыты, а в более характерной для того времени реалистической манере. Прочувствованность, правдивость образа святого Сергия, исполненная Васнецовым, тронула сердца многих обитателей Абрамцева. Ведь Сергий Радонежский жил именно в этой местности, где сооружалась Абрамцевская церковь. Он созерцал ту же самую природу. Но преподобный Сергий не от внешней церковности, но от духа. И кто понимает иначе, тот слеп и глух. Кто-то настаивает, что преподобный Сергий был истинным церковником, ибо он строил церкви и монастыри, устанавливал суровые уставы, обрядность и тому подобное. Но смысл всей деятельности преподобного не во внешней церковности, но в его нравственно-воспитательном влиянии на современников. Устанавливая суровые уставы, внося дисциплину в дикие нравы того времени, он творил характер народа, создавая тем мощь государства. Из истории мы знаем, в каком хаотическом состоянии находились русские племена в тяжкие времена разнузданных нравов, враждующих между собой князей. Нужна была суровая школа и узда, и средства к тому. Нужно было брать из ближайших доступных народу понятий. Нужны были символы, нужна была обрядность для сознаний, загнанных князем тьмы в младенческое состояние. В своем рассказе первый биограф Сергия Радонежского Епифаний Премудрый сообщает: «Преподобный отец наш Сергий родился от родителей благородных и благоверных, от отца, которого звали Кириллом, и матери по имени Мария». В повествовании Епифания не указано точное место рождения преподобного. Принято считать этим местом село Варницы под Ростовом. В литературе встречается несколько различных дат его появления на свет. Например, в сочинениях XIX века фигурировала дата 3 мая 1319 года. Разнобой мнений дал основание известному писателю Валентину Распутину с горечью утверждать, что год рождения отрока Варфоломея потерян. Русская церковь традиционно считает его днем рождения 3 мая 1314 год. Будущий святой получил при крещении имя Варфоломей в честь апостола Варфоломея. В свой срок, хотя Епифанием он не указан, некоторые современные жизнеописания говорят про 7-летний возраст. Юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в церковной школе вместе с братьями, старшим Стефаном и младшим Петром. В отличие от своих успешных в учебе братьев, Варфоломей существенно отставал в обучении. Учитель ругал его, родители огорчались, сам же он со слезами молился, но учеба впредь не продвигалась. И тогда случилось событие, о котором сообщают все жизнеописания Сергия. Когда мальчику было 13 лет, по заданию отца он отправился в поле искать лошадей. Во время поисков он вышел на поляну и увидел под дубом старца-схимника, святого и чудного саном пресвитера, благообразного и подобного ангелу, который стоял на поле под дубом и усердно со слезами молился. Увидев его, Варфоломей сначала смиренно поклонился, Затем подошел и стал вблизи, ожидая, когда тот закончит молитву. Старец, увидев мальчика, обратился к нему. «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?» Земно поклонившись, с глубоким душевным волнением поведал ему свое горе и просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. Помолившись, старец вынул из-за пазухи ковчежец и взял из него частичку просфоры, благословил и велел съесть, сказав: «То тебе дается в знамение благодати Божией и понимание Священного Писания. О грамоте, чада, не скорби. Знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание грамоты больше, чем у твоих братьев и сверстников». После этого старец хотел уйти, но Варфоломей молил его посетить дом его родителей. За трапезой родители Варфоломея рассказали старцу многие знамения, сопровождавшие рождение сына. И тот сказал: «Знамением истинности моих слов будет для вас то, что после моего ухода отрок будет хорошо знать грамоту и понимать священные книги. И вот второе знамение вами и предсказание. Отрок будет велик перед Богом и людьми за свою добродетельную жизнь. За годы отрочества и ранней юности в нем неуклонно накоплялось стремление и назрело решение уйти из мира, в мир высший, мир общения силами света. Уже к порогу юности явно наметился в нем будущий отшельник и инок. Не потому ли, что живая связь с силами высшими пребывала в сердце его? Сама жизнь того времени со всеми ее насилиями, жестокостью лишь укрепляла его мысли на уходе, на подвиги. Не просто мысли о спасении своей души поглощали его. Тайный голос устремлял его на подвиг поднятия духа народа и спасения земли русской. Ведь не мог он забыть пророчество чудного старца. Наверное, нет другой такой картины, где бы человек и природа были объяты такой благостной радостью, где бы так торжествовали просветленная нежность и поэзия родной природы. Распускающиеся листва, первый щебет птиц. Какие же они юные, как и он сам. Сосенки, березки, вербы, рябины. Все сплелось в единый хоровод русского весеннего леса. Сергий породнился с ним, его обитателями, бурым медведем, прохладной рекой. Ему здесь дорого все, вплоть до малейшего цветочка. С каким трепетным чувством прижимает он к груди вместе с четками букетик первоцветов. Сергий весь в молении к Богу, словно растворился в красоте всего сущего, созданного Творцом. Как тянется к солнцу все живое, так и его душа устремлена к высшему небесному свету. Через тишину пустыни и благодатную песнь весны внимает он неслышному гласу небес. Восторгаясь действенной прелестью всего земного, с еще большим упоением проникается зовом к вечному бытию. После смерти родителей Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился в пустынное место, и там, в чаще леса, они срубили малую церковь, освященную во имя Святой Троицы. В день памяти святых мучеников Сергия и Вакха игумен Митрофан постриг его в монашеский чин с именем Сергий. Было ему тогда 23 года. Сначала к нему приходили только звери. Пришел и отощавший от голода медведь, с которым Сергий поделился краюшкой хлеба и подружился. Затем потянулись и люди, уже за хлебом небесным, духовным, без которого умирает от голода душа. Они тоже строили кельи и подвязались в молитве и труде. Искали они и духовного учительства. И Сергий стал, сам того не желая, наставником братии, а затем и настоятелем обители. В течение времени вокруг Сергия сложилась община из 12 монахов. Он сначала не хотел быть поставленным в священники, однако по просьбе монахов ему пришлось пойти в Переяславль. Там епископ Афанасий Волынский посвятил его священнический сан. Молитвами и трудами в пустыножительстве Сергий Радонежский очистил свой ум и свою душу и примером своим обрел немало последователей. Для них он трудился, согласно жизнеописанию Епифания Премудрого, как раб купленный, и думал больше не о себе, а о братьях-иноках. Постоянное делание, творение с Божьей молитвой стало тем высоким нравственным магнитом, что объединил в бескорыстном служении многих. И возникло то взаимное единение, та крепость духа, в которой так нуждалась тогда полоненными ордами Мамая и разъединенная княжескими междоусобицами Русь. Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу, был очень крепок, имел силу противо двух человек, был первым и на службах. В картине преподобный Сергий Радонежский Васнецов изображает известный эпизод из жизни преподобного, связанный с возникновением источника. Опираясь левой рукой на посох и обратясь к Господу, Сергий с Божьей помощью изводит ручей питьевой воды. Он появляется словно по мановению его правой раскрытой ладони. Тихая благость разлита в этом очень скромном по духу произведении. Образ радонежского чудотворца необычайно слит со среднерусской природой, холмами, темным лесом, тонкими деревцами и слегка зардевшимся небом. Художник любовно выписывает простое монашеское одеяние, украшенное узорами берестяной ведерка, церквицу и келии в отдалении, построенный самим преподобным. Внизу старославянской вязью произведен фрагмент текста Епифания Премудрого. В переводе на современный русский язык это звучит так. «Этот преподобный отец наш воссиял в стране русской, и как светило светлое воссиял посреди тьмы и мрака, и как цветок прекрасный среди терниев и колючек». Жест его правой руки, кажется, дает жизнь не только ручейку. Его благословение и наполненный водой сосуд обретают символический смысл источника благодати для всей России. В духовно-нравственном облике Сергия особенно поражает Епифание полное, без малейшего зазора, единство слова и дела. Гармоничная целостность всей его жизни, от юности до скончания дней. Показательно, что личность Сергия Радонежского и его деяния интересуют и многих современных художников. Картины их иллюстрируют различные моменты жизни преподобного. И каждый автор выделяет в великом облике что-то свое, нашедшее отклик в его душе. Общим является одно – глубокое почитание этой великой исторической личности, кого память народная нарекла хранителем земли русской. В картине Самсонова «Родник Сергия Радонежского», так же, как и в картине Васнецова, изображен момент появления источника родниковой воды. С умножением числа братьев недостаток воды стал ощутимым, поскольку приходилось ее носить издалека. Некоторые из монахов роптали на святого и не один раз, но многократно с досадой говорили ему: «Зачем ты, не подумав, поселился и основал обитель на этом месте, где нет воды?» На что святой отвечал: «Я хотел здесь безмолвствовать один, но Богу было угодно воздвигнуть на этом месте таковую обитель во славу Его Пресвятого имени. Дерзайте в молитве и не унывайте. Если Господь источил из камня воду непокорному еврейскому народу, разве Он оставит вас, работающих Ему день и ночь?» С этими словами преподобный отпустил монахов по их кельям. Сам он вышел из монастыря, взяв с собою одного инока, и спустился с ним в лесной овраг под монастырем, где никогда не было источника воды, как о том достоверно рассказывали старожилы. Святой нашел в канавке немного дождевой воды и, преклонив колени, начал молиться. Сотворив молитву, преподобный осенил крестным знамением место, где стояла дождевая вода. И вдруг из-под земли забил полноводный источник, который бьет и поныне, и из которого берут воду монахи для всех монастырских нужд, благодаря Бога и его угодника Сергия. От воды из этого источника случались многочисленные исцеления больных, страдавших разными недугами, если болящие приходили к источнику с верой. Исцеляются не только те, кто приходит к источнику. Многие приезжают из далеких областей, черпают воду из ключа и увозят домой, чтобы напоить и окропить болящих, которые также получают исцеление. Такие случаи бывали не однажды. Бывают они и в наши дни. С того времени источник в течение 10 или 15 лет называли Сергиевым. Но преподобный, не терпя славы, на это сердился и говорил: «Чтобы я никогда не слышал, как вы называете этот ключ моим именем, потому что не я дал вам воду, но Господь даровал ее нам, недостойным». Как-то ночью преподобный Сергий молился об обители и учениках своих. Ему был голос: «Сергий, ты молишься о своих учениках, и молитва твоя услышана. Посмотри, видишь, сколько монахов собирается под твое руководство». После этого он увидел необыкновенный свет с неба и множество прекрасных птиц на крышах и на дворе монастыря. Эта картина «Чудо о птицах» передает чудесное откровение Божие святому Сергию о судьбе Троицкой обители. Птицы – это все те, кто продолжает собираться под сводами келии преподобного, чтобы последовать его примеру монашеского подвига. Это предание нашло не только изобразительное выражение в конкретном сюжете, но и оказало влияние на сложение иконографии многих русских святых учеников, последователей и собеседников преподобного Сергия Радонежского, основателей русских монастырей, духовных первооткрывателей русских земель. Епифаний указывает на одну прочно забытую позднее особенности – святого нестяжания, на отказ от возведения храмов светлых и превысоких, то есть храмов дорогостоящих. По житию мы знаем, что преподобный Сергий строго соблюдал все принципы нестяжания, и не только в личной жизни. При нем Свято-Троицкий монастырь не принял в дары, не купил никакого недвижимого доходного имущества. Свободные монастырские средства направлялись на обеспечение жизни сирот и вдовиц, больных и увечных, вообще на добрые дела. Что же касается мнения, будто светлые и превысокие храмы возводятся во славу Божию, а не во славу земного священного начальства, то по Епифанию слава Божия укрепляется лишь добрыми делами человеческими и нелицемерной любовью к Богу и ближнему. В самом деле, сердце и любовь человека там, где его сокровище. И если сердце любит стяжательство, то оно не может любить ближнего. А если оно любит ближнего, то оно не будет любить накопление тленных богатств. Как свидетельствует житие, преподобный Сергий являл чудотворение еще при своей земной жизни. Например, он воскресил отрока, который был единственным сыном у родителей. По его молитвам изгонялись бесы. По словам одного современника, Сергий тихими и кроткими словами умел действовать на самые ожесточенные сердца. При всей кажущейся земной простоте Сергий Радонежский был наделен необычайными духовными способностями. Они выражались в огненных явлениях, воспринимавшихся очевидцами как подлинное чудо. Об этих феноменах преподобный убедительно просил свидетелей никому не рассказывать. Во время литургии нередко рядом с ним служил ангел Господень. Сам Сергий так насыщался огнем, что после молений с его рук исходил пламень великий, исцелявших людей. Натура Радонежского игумена была настолько утончена и духотворена, что он мог воспринять явление Богоматери. Однажды преподобный по обычаю пел канон Богородицы перед ее иконой. Окончив молитву, присел немного отдохнуть и сказал ученику своему Михею: «Чадо, будь бдительным и бодрствуй, потому что видение чудесное и ужасное будет нам в сей час». И пока он это говорил, вдруг глас раздался: «Всепречистое грядет!» Святой, услышав, быстро вышел из кельи в сени. И вот свет ослепительней, сильнее солнца сияющий, ярко озарил святого. И видит он Пречистую Богородицу с двумя апостолами, Петром и Иоанном, в несказанной светлости блистающую. И когда увидел ее святой, он упал ниц, не в силах вынести нестерпимый этот свет. Пречистая же своими руками прикоснулась к святому, говоря: «Не ужасайся, избранник мой, ведь я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя и учеников твоих, о которых ты молишься, и об обители твоей, и не скорби больше, ибо отныне все будет здесь в изобилии. И не только при жизни твоей, но и после твоего Господу ухода. Не покину я обители твоей, все нужное подавая в изобилии и снабжая всем и защищая». Сказав это, стала она невидима. Святой же в смятении ума страхом и трепетом великим объят был. Однако не эти чудеса влекли к старцу сердце русского человека. Ведь об исцелениях, об огненных видениях и той чести, которую ему оказала Богородица, тогда никто не знал. Лишь после кончины, о проявившейся неоднократно огненной сущности Сергия, стало известно всем. Народ же полюбил его прежде всего за земные дела, за то утешение, которое он собственным жизненным подвигом даровал в душе каждого страждущего. Он оказался близок к русской душе, поскольку жил обычным крестьянским трудом и шел от первейших основ жизни. В этом подкупающей простоте и ясности его отношения к земле, ко всему живому, к человеку и сосредоточено то, что так необходимо всем нам. И пусть сейчас не война и не битва с внешним врагом, но России трудно как никогда. Этот великий святой всегда спасал Отечество, и нынче нам особенно дороги его заветы, его убеждения и помощь. И следует вновь и вновь внимать и земному пути, и тем чудесным делам, что Сергий Радонежский свершил во спасение России. Преподобный Сергий всю жизнь собирал Русь. Мирил князей, увещевал, грозил карой Божией за нескончаемые раздоры и междоусобицы. Летописи полны сказаний о вражде между соседями, о коварстве, предательствах и кровавых войнах. Не раз Сергий брал в руки посох и шел по городам Руси с миссией посла и миротворца. Борьбу за освобождение Родины от княжеских раздоров и от иноземного ига святой Сергий начал с укрепления государства и сплочения русских княжеств вокруг единого центра, вокруг Московского княжества. Он понимал, что для освобождения Родины от чужеземного ига надо было общими усилиями властей и народа вырвать корень зла, то есть разъединение, основную земную причину завоевания Руси вражескими ордами. Однажды в разговоре с Олегом, князем Рязанским, великий святой старец Сергий сказал: «Не по слабости сил человеческих стал я служить великому князю московскому. Родины ради языка русского. В бескрайностях наших, перед лицом тьмы, тем языков и племен, в стужах лютой зимы, у края степей, надобна нам единая власть, единое соборное согласие. Не то и сгибнем. И жребий наш тяжелее иных жребьев, ибо на нас, на нашу землю и язык русский возложил Господь самую великую ношу учения своего – примирять ближних, сводить в любовь враждующих, быть хранительницею судеб народных окрест сущих. Вот наш долг и наш крест. И сего подвига, княже, нам не избежать, не отвести от себя. И не будет Руси, ежели сего не поймем». А ежели земля не выдержит той ноши великой и расколется вновь, — спросил князь, — восстанешь ли ты из могилы, отче Сергий, дабы паки воскресить всю русскую землю во всех грядущих пределах ее? «Восстану», — произнес, выпрямляя стан, троицкий игумен. «Земля русская не должна изгибнуть вовек». И восстал. Восстал не раз, о чем свидетельствуют упрямые факты истории России. Великий дух ее народа в тяжких страданиях и исканиях под знаменем Сергия Радонежского обретет мощь непобедимую. Так суждено. По каким-то темным причинам церковные летописи и жития освещает не всю миротворческую деятельность Сергия и его отношение к некоторым междоусобным событиям на Руси. Церковное житие Сергия во всех подцензурных редакциях умалчивает об активном участии святого Сергия в труднейшем и важнейшем деле преодоления княжеских междоусобиц, что является самым важным условием для построения централизованного государства. В церковных летописях, к сожалению, отмечаются только его некоторые миротворческие походы в Ростов, в Нижний Новгород и в Рязань, которые завершились союзом между Москвой и указанными городами. Этот союз и положил начало объединению Руси в Великое государство Российское. Триумфом Сергиева ненасильственного пути объединения русских княжеств в централизованное государство стало заключение Московско-Рязанского договора о дружбе и любви из рода в род. Особый интерес у художников, в том числе и у современных, всегда вызывало событие, связанное с именем Сергия Радонежского, которое стало переломным в истории России – Куликовская битва. Многие историки считают, что год 1380 следует считать годом рождения той духовной общности, какую мы теперь называем русским народом. Преподобный Сергий вышел в жизнь, когда Орда уже надламывалась. Времена Батыя, разорение Владимира, Киева, битва при Сити – все далеко. Идут два процесса. Разлагается Орда, крепнет молодое русское государство. Орда дробится, Русь объединяется. В Орде несколько соперников, борющихся за власть. Они друг друга режут, уходят, ослабляя силу целого. В России, наоборот, восхождение. В Орде, между тем, выдвинулся Мамай, стал ханом. Собрал всю Волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с генуэзцами, литовским князем Егело. Летом заложил свой стан в устье реки Воронежа. Поджидал Егело. Время для Дмитрия опасное. Ультиматум Мамая не оставил ни единой возможности для мирных переговоров. Великий князь Дмитрий со своей ближней дружиной отправился в Троицкий монастырь к преподобному Сергию Радонежскому. До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял перед трудным делом – благословение на кровь. Благословил бы на войну даже национальную Христос. Великий старец трижды спросил московского вождя, нет ли надежды на мирное решение. И после того, как получил от него отрицательный ответ, благословляет на решительное сражение с захватчиками. Не на жизнь, а на смерть. Начался молебен. Во время службы прибывали вестники, война и в лавру шла. Докладывали о движении врагов, предупреждали торопиться. Сергий упросил Дмитрия остаться к трапезе. Здесь он сказал ему, «Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном, но многим, без числа сотрудникам твоим, плетутся венки мученические». После трапезы преподобный благословил князя и всю свиту, окропил святой водой. «Иди, не бойся, Бог тебе поможет». Святой Сергий, прозревая победу там, где ее больше никто из русских не видел, тихо шепчет своему венценосному духовному сыну, только одному ему. «Ты победишь, но сейчас об этом молчи». Монахи-воины на Руси впервые появились благодаря Сергию Радонежскому. Эти первые воины – Александр Пересвет и Андрей Ослябя, посланные святым Сергием на поле сражения вместе с войском русским. Как космический учитель, святой Сергий несомненно знал, как сложится судьба Пересвета и Осляби. Но это его не остановило, ибо он знал, что подвиг есть осознание необходимости и кратчайший путь самосовершенствования бессмертного духа. Так он и воспитывал своих учеников в бесстрашии и безграничной вере в силы света. Теперь в этом должна была убедиться Русь. Иноки вышли на боевое служение высшему в одежде схимников, без лат и кольчуг. В древних иноческих уставах сказано: «Одно убежище безопасное – удаление от мира. Совместить то и другое невозможно. Невозможно в одно время иметь успех и в делах мира сего, и в жизни по Богу». Но святой Сергий пошел иным путем, взяв на себя важнейшее из тогдашних человеческих обязательств на Руси, то есть борьбу за освобождение Родины. Всей своей жизнью Сергий Радонежский доказал, что возможно иметь успех и в делах мира сего, и в жизни по Богу. Великий Сергий был убежден, что действует в полном согласии с учением Христа, опираясь на такой завет Христа. «И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного». Он жил и действовал по учению Христа, а не по учению Церкви. Святой Сергий был убежден, что, делая это важнейшее гражданское дело, он укрепляет народную веру в Бога и тем самым прославляет Отца Небесного. Картина Ослябя. Тихое утро, пронизанное лучами теплого солнца, цветущие яблони. За спиной монаха виднеются ульи. Но главное в этой маленькой картине то, что монаха зовут Ослябя. И готовится этот монах не белить стволы, а отдать свою жизнь за Христа и за всех любимых им людей русских, в том числе и за нас с вами. Облокотился он тяжелой своей рукой о дерево и задумался. Вся жизнь прошла перед мысленным взором. Он, Ослябя, готов. Он, воин Христовый, все же побелит свои яблони, а потом, взяв меч, устремится в самый ад Куликовской битвы, чтобы бить врагов Божиих и укладывать их трупы снопами, а потом и самому быть изрубленным со своим великим собратом Пересветом. Человек готовится к смерти. Он идет защищать Родину, и это для него гораздо значимее, важнее, чем тяжкий груз в руке. А через вес этого груза можно понять силу этого переживания, по сути, крика души внутри себя. 18 августа, получив благословение от преподобного, Дмитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами, отправляется в поход к полю Куликову. 20-го Дмитрий был уже в Коломне. 26-27-го русские перешли Оку. Рязанскою землею наступали к Дону. 6 сентября его достигли и заколебались. Ждать ли врага, переправляться ли? Старшие опытные воеводы предлагали здесь повременить. Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский. Дмитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь был отрезан, значит, все вперед, победа или смерть. Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем и вовремя послал вдогонку князю грамоту. «Иди, господин, иди вперед, Бог и Святая Троица помогут». Картина «Утро на Куликовом поле» запечатлела тот звенящий момент ожидания битвы, когда рассеялся туман, и русская рать увидела перед собой врагов. Художник начал писать картину в самый разгар Великой Отечественной войны, сами события которой, идеи, чувства, переживаемые народом, воодушевили художника создать произведение о великом подвиге русских воинов, освободивших страну от напавших врагов. Художник не раскрывает перед нами широкую панораму битвы и не рассказывает о каком-либо эпизоде. Им необыкновенно удачно выбран момент ожидания битвы. Ожидание полного, едва сдерживаемого нетерпения, проникнутого верой в победу. Художник изображает на картине всю Русь. Всех возрастов люди, всех сословий пришли сюда. Войско как бы бесконечно продолжается за пределами полотна. Ряды воинов сомкнуты, одна фигура теснит другую. Дальше видны новые и новые лица, словно огромная мощная лавина надвигается из глубины. Ратники стоят близко друг к другу. Этим самым художник хотел показать силу, нерушимость и могущество этих воинов. Они словно поддерживают друг друга. 8 сентября 1380 года. По преданию, на зов вражеского богатыря выскакал Пересвет. Пересвет победил Чулубея. Но почему он победил лучшего поединщика Орды, которому, как святому, до сих пор молятся в некоторых местах? На этот вопрос можно дать множество ответов. Он, Пересвет, схимомонах Александр, живи еще в лавре, отпетый преподобным Сергием, ехал на поле Куликовым мертвым для всего, кроме любви. Он любил этот гигант-младенец. Он был послушен своему отцу Сергию, который едва достигал плеча своего чада. Он не замечал трудностей перехода. Он ждал. Ждал своего мига и дождался. На картине богатырь Пересвет на могучем коне мчится в бой. Лицо Пересвета сосредоточено. Богатырский конь летит по высокой траве, разрезая груди волны ее. Вот-вот сойдется смиренный инок, ставший воином, чтобы отстоять родину с пришедшим на землю его врагом. Шибутся они грудь с грудью, и начнется великая битва. Битва между светом и тьмой, между добром и злом. Битва за Россию, великая и святая. И будет повержен богатырь Пересвет, но и враг его будет сражен, и не станет более ругаться над землей русской. Именно такие герои и молитвенники, воины и праведники, как святой Сергий, Дмитрий Донской, Пересвет и Ослябя создали нашу Русь, и об этом надлежит помнить нам. Как только закончился поединок между Пересветом и Чулубеем, началась общая битва на гигантском по тем временам фронте в 10 верст. Сергий правильно сказал. Многим плетутся венки мученические. Их было сплетено немало. Как бы то ни было, сотни тысяч воинов с обеих сторон сошлись в бою утром 8 сентября 1380 года. С самого начала ордынцы атаковали успешно. Передовые полки русичей были смяты, близился разгром. И вот Дмитрий, с величайшим вниманием примечая все движения обеих рати, вдруг извлек меч и сказал: «Теперь наше время». Тогда засадный полк выступил из Дубравы, скрывший его от глаз неприятеля, и быстро устремился на врагов. Удар 10-тысячного засадного полка решил исход баталии. Супостаты Запада побежали, и еще 20 километров их преследовали и рубили. Лев Николаевич Гумилев так оценивает события на Куликовом поле. Победа была одержана, но потери русских оказались очень велики. Из 150 тысяч человек в строю осталось 30 тысяч. 120 тысяч погибло или было ранено. Однако жертвы эти были не напрасны. Этническое значение происшедшего на Куликовом поле оказалось колоссальным. Суздальцы, владимирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители своих княжеств, но вернулись оттуда русскими, хотя и живущими в разных городах. Удивительно проявился в день Куликовской битвы правический дар Сергия Радонежского. Его ученик Епифаний свидетельствовал о даре преподобного видеть внутренним взором то, что происходило за сотни верст. Сергий телом стоял на молитве в храме Святой Троицы, а духом был на поле Куликовом. Время от времени игумен прерывал молебен, чтобы поведать братьям о ходе битвы. Называл имена погибших и читал по ним молитвы. И, наконец, с радостью возвестил об окончательной победе. Гонец с Куликова поля только через 4 дня примчался в Москву с доброй вестью. А в Свято-Троицкой обители уже праздновали победу во славу русского воинства. Для тех времен победа на Куликовом поле значила не меньше, чем 9 мая значит для нас сейчас. Она стала началом возрождения Руси, оказала сильное влияние на ход всей последующей ее истории. И самое главное, повлияла на характер русского народа. После долгого страха и унижения ордынского ига русские люди поверили в свою силу, в возможность победы над любым врагом. Картина Глазунова «Сергий Радонежский и Андрей Рублев» написана в 1992 году, когда уже свершился распад СССР и над Россией вновь нависла угроза тотального разграбления и колониального порабощения. На фоне освобождающейся от весеннего льда реки и охваченной пожарищем русской земли мы видим опирающегося на посох великого подвижника земли русской. Уж не идет ли он к нам опять, чтобы помочь? Могут спросить, почему же Сергий не последовал за князем на битву? Неужели он не мог покинуть монастырь? Неужели он считал такую битву недостаточно значительной? Неужели он не желал руководить князем во время битвы? Конечно, иные соображения остановили преподобного в монастыре. Если битва была решающей, то и духовное руководство должно быть чрезвычайным. лишь на месте, у престола огненного, Сергий умножал свою силу. В такую минуту требовалась соединенная мощь света, и преподобный сердцем сослужил силами невидимыми. Так воин Сергий избрал дозорную башню, чтобы нести несменную стражу. Не могут силы возрастать в смятении битвы, но луч света идет за волнами из обители огненной. Так нужно понимать мудрое распределение сил. Может быть, не сам Сергий оставил себя в монастыре. Может быть, он очень стремился с князем. Может быть, сослужитель огненный шепнул ему остаться здесь, где уже создан престол огненный. Не пребывал ли он все время битвы в непрестанном бдении, в духовном подъеме и прозрении всего хода битвы? Это он направлял легионы небесные на осуществление новой зари. Государственные деяния святого Сергия Радонежского были деяниями общего блага. Его миротворчество содержало в себе три общечеловеческих завета, до ныне сохраняющих первостепенное значение – идеологическое и практическое. Первое. Лучшей формой государства является такое устройство, когда единый центр государства опирается на тесное сотрудничество и взаимопомощь отдельных его регионов. Второе. Борьба за сохранение независимости государства есть неукоснительный долг каждого гражданина, в том числе и монаха. Третье. Ненасильственный путь разрешения конфликтов внутри народа, внутри государства – это путь единственно целесообразный и наиболее эффективный. Однако это не означает непротивление злу, тем более агрессии извне. Истинность этих заветов была утверждена самим ходом исторических событий и всей деятельностью святого Сергия Радонежского. И возрождалась Россия через единение, благодаря миротворческому таланту великого космического учителя, воплотившегося под именем святого Сергия Радонежского. Истинный вождь есть воплощение указа высшего. В таком вожде, как в фокусе, сходятся веления света и чаяния народа. Такой вождь идет, осененный знанием с высшим, и милосердие и строительство – доспехи его. Таким вождем был преподобный Сергий. Вдохнув героический дух в народ, он устремил его в будущее. Таким вождем останется он и сейчас, ибо нерасторжима связь великих духов с делом и подвигом их жизни. Осиянным светом несказуемым стоит он, невидимо видимый, на ступенях великой лестницы иерархии света, готовый в указанный час устремить легионы светлых сил, готовый благословить народ свой и вождя его земного на новый подвиг. В предисловии к книге Елены Рерих «Знамя преподобного Сергия Радонежского» читаем. «Знали люди русские, что там, где ведут их заветы, и знамя преподобного, там и события отмечены будут победою, так оно и было. Но когда в сердце их затуманился лик Владыки Пресветлого, события грозные обрушились на землю русскую. Горькую чашу испил русский народ. Люди земли русской, обратимся же снова к его светлым суровым заветам, сплотим сердца наши вокруг Пресветлого Водителя и Заступника нашего. Подымем знамя видение Его дивного и, восхитившись духом, устремимся к новому строительству страны светлой. Сергий Чудотворец, Сергий Духотворец, Сергий – живая связь с миром высшим. Если пламенный облик его общечеловечен, то дело, сложенное им, есть дело строения государства русского. На всех поворотных пунктах истории, при всех потрясениях, обрушившихся на землю русскую, неизреченная мощь преподобного и твердыня духовной культуры, им заложенная, стоят нерушимым оплотом сил духовных. На протяжении столетий мощь преподобного неотступно питала и хранила любимую им землю русскую. Через многие тяжкие испытания прошла земля русская, но все они лишь послужили к ее очищению и возвеличению. Так было, так будет. Сильна Россия мощью светоносного вождя и хранителя своего. Кто может сказать, что мощь его, неотступно стоящая на дозоре, не ждет срока, записанного в скрижалях небесных? Уже неизреченные касания его достигают многих сердец, и трепещут они в радостном предчувствии новой зари. Вновь, как в грозное время очищения московского государства от разбойников, повсюду встают видения преподобного. Вот слышен призыв его пламенный, звучит в нем радость победы великой, радость грядущему мощному строительству. Пробьет час свыше предуказанный, и народ земли русской в порыве любви пламенной к родине своей, в подвиге духа подымется под стягом преподобного против безбожных за святую Отечество, за достоинство свое, за благо народов. Отче Сергий, дивный, с тобою идем, с тобою победим.